Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Уже 20 лет московский поэт Иван Ахметьев публикует произведения неофициальных писателей советского времени. Не так давно в радиожурнале «Поверх барьеров» мы обсуждали очередную публикацию из архива Павла Улитина. На сайте «Русская виртуальная библиотека» Иван Ахметьев курирует раздел «Неофициальная поэзия». Он подготовил к печати несколько книг, сборники Михаила Соковнина, Леонида Виноградова, Евгения Крапивницкого, Георгия Балдуева. Только что в издательстве поэта Андрея Дмитриева «Виртуальная галерея» вышел составленный Иваном Ахметьевым том Яна Сатуновского «Стихи и проза к стихам». В 2012 году исполнилось 30 лет со дня смерти Яна Якова Абрамовича Сатуновского. В 2013 будем отмечать столетие со дня рождения поэта. Открывают книгу автобиографические заметки.
Я родился в 1913 году в Екатеринославе, Днепропетровске. В этом городе я учился, окончил школу, университет, отсюда пошел на немца. В деревне Большие Веснины был ранен в грудь, затем лечился. Был в Нойлимбурге, Фрейбурге, Винерной-Штате, проездом в Дрездене и, кстати, где-то в Румынии, забыл. Сразу после войны перебрались в подмосковную Электросталь. Здесь я работал, похоронил своих стариков, здесь доживаю жизнь. Все. Почти 1000 раз я чувствовал себя счастливым, когда мне случалось написать стихотворение. Без всякой причины неожиданно расстроишься, затоскуешь, отключишься от всего окружающего, и вот уже ты слышишь не ушами какие-то слова, словосочетания, а они складываются в дольники, в ямбы, верлибр, стихи «Моя жизнь».
Далеко от Днепропетровска, на невзятых подступах к Москве, между Фейгиной и Островской, наша мама лежит в песке. Мы ей мертвые глаза закрыли, сколотили гроб из досок, на веревках спустили, зарыли в этот серый сырой песок и поставили черный камень на глазу бельмо. И живем теперь сами, без мамы, курим, ленимся, пьем вино». Это был необыкновенный человек, живая история. Уцелев годы сталинских чисток, Сатуновский был для нас мостиком, связывавшим творчество оставшихся в СССР поэтов Серебряного века с нашим безвременьем, вспоминал Сергей Бычков. Ян Сатуновский начал сочинять стихи до войны. Первое стихотворение, которое считается, написал только в возрасте 25 лет, то есть в 1938 году, отмечает он в биографической справке. Но своих читателей и свой круг нашел только в начале 60-х, когда познакомился с художниками и писателями Леонозовской группы Евгением Крапивницким, Оскаром Рабиным, Генрихом Сабгиром, Игорем Холиным, говорит Иван Ахметьев.
Сатуновский пришел со стороны Леонозова исторически. Публикации его взрослых стихов первые были в том издате. Он попал в «Голубую лагуну», первый том. До этого еще была публикация в «Аполлоне» 77. Хорошие его подборки стихов. И это все приходило, ну, как бы в контексте леонозовской поэзии. Рядом с Холиным, Сабгиром, Некрасовым и Евгением Леонидовичем Крапивницким. Но исторически у него несколько другие истоки. Он происходит от футуризма к конструктивизму. И, по-видимому, еще в ранней юности он соприкоснулся в Москве с поэзией конструктивизма, с той его ветвью, которой принадлежал Георгий Абалдуев и некоторые другие интересные авторы. А дальше он был такой одиночка до встречи в 1961 году с Холиным и Сабгиром. И тут он нашел товарищей и читателей, и собеседников, и коллег, можно сказать. И тут начался для него, мне кажется, такой новый этап творчества, интенсивный. Конечно, Сатуновский, как всякий большой поэт, траектория его совершенно не выводится ни из истоков, ни из каких-то взаимодействий. Она какими-то внутренними закономерностями управляется, не только внешними и не исходными толчками. Это вещь такая таинственная, и можно смотреть уже, что в результате получилось. Вот эта книга, она как бы дает возможность показать, что же все-таки получилось у Сатуновского. Стихах.
Вы говорили о футуризме. Он в 1962 году называет своим учителем Хлебникова. «Достану томик своего учителя, давно я Хлебникова не перечитывал».
Да, конечно, разумеется. Хлебников и Маяковский. Это, безусловно, Хлебников вообще общий учитель всей, так сказать, новой поэзии. Я думаю, что и Абериуты тоже считали его своим учителем. Известно, что Хармс любил читать Хлебникова. Ну и, конечно, Маяковский, ярчайший поэт.
Я тут процитирую Сатуновского. «Я был из тех московских юнцов, с младенческих почти что лет, усвоивших, что в мире есть один поэт, и это Владимир Владимирович, что Маяковский единственный непостижимый, равных нет и не было, все прочее, тьфу, фет».
Да, да, это было естественно для этого поколения советских людей такое поэтическое воспитание, что действительно Маяковский единственный, равных нет и не было. И это, в общем, в каком-то смысле так и было для них. Для советского молодого человека, для школьника и так далее, это было как-то естественно воспринималось. В этом мире как бы не было места для Мандельштама, допустим, или Олейникова. Но потом так сложилось, что иные как бы влияния, они, конечно, вошли. И в конце жизни Сатуновский как раз неоднократно цитирует Фета, и видно, что Фет стал ему очень близок. И вовсе не только Маяковский. В общем, это все довольно сложно и однозначно. Такая личная рецепция великим поэтом, каким был Сатуновский, личная рецепция других авторов русской поэзии.
Это и видно по книге, как постепенно он открывает для себя какие-то вещи, о которых он не подозревал в русской поэзии. У него есть стихотворение раннее, в котором он удивляется, что был когда-то поэт Нарбут или поэт Зергенфрей, и кто же их сейчас читает. А потом уже видно, как он открывает для себя Бурлюка, и потом познакомился ведь с Алексеем Крученых, и у него есть замечательная дневниковая запись о Крученых, которую вы опубликовали. «Старость изгрызла его с затылка». Из Крученых он, кстати, обсуждал самоубийство Маяковского.
Совершенно верно. И там есть еще рисунок, который был сделан несколько ранее, по-видимому, в 50-х годах. Там воспроизводится рисунок как раз Крученых с затылка. Я думаю, что Крученых, как человек того же круга, что Хлебников и Маяковский, был для Сатуновского, конечно, такой особенной фигурой. То есть это так непосредственно преемственность по отношению к тем людям. А что касается вот этого стихотворения, где про Нарбута и Зергенфрея, мне кажется, там неоднозначно, как и многое в стихах Сатуновского неоднозначно, он говорит как бы не своим голосом, он примеривает разные голоса. И немножко, мне кажется, здесь какой-то вот голос такого советского обывателя, ну, типа того, что есть там Тихонов и Константин Симонов, зачем еще Нарбут и Зергенфрей? Но сам-то Сатуновский в глубине души их помнил, и не просто так. Он немножко под сомнение ставит эту точку зрения, что они не нужны. Так мне кажется.
Вообще удивительно, что одно из лучших его ранних стихотворений «А сколько горя есть на свете, от скарлатины умирают дети, старуха моет унитаз, войну зовет противогаз». Это ведь Георгий Иванов или даже Юрий Одарченко, которых он, конечно, тогда не мог читать. Поразительная параллель.
Да-да, очень похоже. Это действительно, да, интересно очень. Похоже.
Но я бы сказал еще о близости Сатуновского к Борису Слуцкому. У него есть два в стихотворениях упоминания о Слуцком. И вот такое суждение. «Люблю стихи Бориса Слуцкого, толковые суждения прямого харьковского хлопца, как говорит о всей, веские доказательства недоказуемого».
Это очень интересно. Уже сравнивали Сатуновского и Слуцкого некоторые аналитики. Это очень интересная тема. Несомненно, что для Сатуновского Слуцкий был очень важным автором. Но отношение к нему менялось. Вот есть стихотворение 61-го года, такой панегирик Слуцкому. «Борис Абрамович Слуцкий, товарищ экс-политрук, случилась такая штука, что мне без вас, как без рук». И кончается: «Сознательное стихотворение, снаряженное, как на войну, понадобится в наше время и мне одному». Это, с одной стороны, такая блестящая имитация стиля Слуцкого, но и вообще Сатуновский бывал в те годы похож на Слуцкого. Или наоборот, Слуцкий на Сатуновского. А то, что вы процитировали, это уже обратное. Это вот такая амбивалентность. Здесь уже ставится под сомнение. Прямой харьковский хлопец – это, скорее всего, уничтожающая достаточно ирония. Хотя, конечно, Сатуновский не знал всего того массива непечатных стихотворений Слуцкого, который стал доступен вот уже только нам, начиная с перестройки.
Одна из тем, которые его волнуют и о которых он постоянно пишет всегда, это же одна из тем Слуцкого – еврейство и антисемитизм. И Сатуновский об этом пишет и во время кампании борьбы с космополитизмом сталинский, и потом, и в 70-е годы, и все время к этому возвращается.
Ну, конечно, куда же денешься? Может быть, иногда он и рад был бы забыть о своем происхождении, но окружающие, видимо, напоминали. А что касается того, как эта тема у него выражается, тоже, наверное, по-разному, в разные этапы. Интересно было бы сравнить с теми же мотивами у Слуцкого, но, опять же, тут в основном у Слуцкого непечатного. Слуцкий был такой двойной автор, то есть половина его была печатная, такой правоверный советский поэт, другая половина оставалась у него в столе тогда. А Сатуновский был совсем, кроме детских стихов, непечатный автор. Это очень существенная разница в статусе.
Он не исключал ведь возможности, что его стихотворения могут быть опубликованы в СССР. Я читал, что вы видели в его архиве подборки, подготовленные для советских журналов, и даже с какой-то цензурной правкой.
Он регулярно пытался, он делал попытки. Это сейчас нам видно, что невозможно было это опубликовать. А он исходил из того, а почему не попробовать? И он пытался после войны публиковать свои стихи. В 60-е годы в «Новый мир» их отправлял. И там вот в этой подборке для «Нового мира» есть потрясающая вещь, которую я когда увидел. Одно из его лучших стихотворений, Андрей Платонов. Оно заканчивается так. «Возчик, смазчик, желтоглазый мужик, видишь, как теперь все стало ничто?» Так вот, он готов был испортить это потрясающее стихотворение ради того, чтобы все-таки оно было опубликовано. Там другой конец он придумал для «Нового мира». Видишь, там что-то в космосе, след правнука твоего. Готов был он пойти на это. Но это все равно не прошло. То есть система отторгалась. Система советской поэзии, она чувствовала, что он чужой. Ну и потом, в 70-х годах, это очень смешно, в юности он там посылал. Его сначала обнадежили, сказали, что ваши стихи мы вот посмотрим, мы, наверное, опубликуем. А потом написали, что у нас таких стихов много, и поэтому сидите, где сидите.
Иван Ахметьев, составитель книги Яна Сатуновского «Стихи и проза к стихам». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Стихотворение Яна Сатуновского 1963 года, посвященное художнику Оскару Рабину. Рабин, бараки, сараи, казармы, два цвета времени, серый и желто-фонарный. Воздух железным занавесом бьет по глазам, по мозгам. Спутница жизни – селедка, зараза – примус. Рабин, распивочно и на вынос. Рабин, Лондон, Москва. Оскар Рабин, живущий в Париже с тех пор, как он в июне 1978 года был лишен советского гражданства и выслан за границу, уже получил изданное в Москве собрание стихотворений Яна Сатуновского. Оскар Яковлевич, вы помните, когда вы познакомились? Это был 1961 год.
Примерно, да, примерно в это время.
Он пришел к вам в вашу мастерскую в Лианозово?
Да, да. Многие люди появлялись в то время вот так вот. У нас, собственно, не было никакого режима, запрета, может, кто угодно приехать и представиться. В дальнейшем у нас как-то были такие уж самые теплые отношения, и там и поэты ему очень близкие были, конечно, Игорь Холин, и вот Генри Сабгир особенно, и Некрасов, Всеволод. Так что он как-то почувствовал какой-то очень близкий ему вот мир, которого он, в общем-то, был лишен в жизни. А так близких людей, которые понимают его и любят его поэзию. Ну и, конечно, художники, и мои работы в том числе, ему всегда очень нравились. Это было в Лианозове одно из самых первых мест, где можно было приехать туда. И, ну, звонков никаких не могло быть, и заранее договариваться, потому что в бараке, где вот я с женой жил, моя семья, там никаких телефонов не было. Поэтому вот было воскресенье для всех желающих. И вот в одно из воскресений как раз он тоже появился у нас. Так появился, я остался как-то навсегда практически.
Он рисовал ведь тоже, он показывал вам свои работы?
Конечно. Вообще-то, да, знаете, такой был удивительный энтузиазм, которого, наверное, уже с тех пор такого, наверное, и нет уже больше. Смотреть все, что мало-мальски не похоже на вот это вот официальное искусство, которое всем поперек горла было. Весь этот соцреализм официальный, поэтому абсолютно все, что как-то было свежее для нас, во всяком случае, другое, новое, то, конечно, это всегда с большим вниманием. Ну, а он же ведь уже готовый, сложившийся поэт.
Вы устраивали какие-то домашние чтения, читали стихи,
да,
в своем,
конечно,
кружке?
Читали стихи, спорили об искусстве, конечно, естественно, и обо всем, что, так сказать, в искусстве мы могли в то время узнать. Конечно, и стихи, и показывались картины.
Помните какие-нибудь разговоры?
Нет, вот так, знаете, это столько лет прошло, как же я могу помнить уж так буквально. Хотя жалко, конечно, потому что интересные были, конечно, в то время и разговоры, и дискуссии. Но, к сожалению, тогда как-то в голову не приходило, что это можно и нужно для чего-то записывать. Никому в голову не могло прийти, что вот настанет такое время, как вот сейчас, когда вот вы со свободы звоните и просите вспомнить об этом. Даже и не предполагалось, что это может такое быть время.
Яков Абрамович ведь был страстным читателем, в первую очередь русской поэзии, особенно в 60-е годы, и видно по стихам, как он открывал для себя и Серебряный век, и каких-то поэтов 30-х годов неизвестных, и Бериутов и так далее. Вы говорили вот тогда, обменивались, наверное, какими-то книгами полузапрещенными или совсем запрещенными самиздатом?
Да, ну конечно, естественно. Вот это начало самиздата. Олег Гинзбург, который издал первые сборники «Синтаксис». Ну и впоследствии, конечно, сам издат. Это все мы были, знали, в курсе дела были, конечно. Собственно, по-настоящему идти, но во всяком случае, для нашего такого поколения, нашего возраста, это, в общем, узнавание вот этих 20-х годов и всех экспериментов, которые были и в искусстве, и в поэзии, всерьез было. Потому что очень немногие молодые люди были, конечно, но очень немногие сравнительно были, которые были в курсе дел, то, что делалось в 20-х годов. Это в основном все-таки зависело от родителей. Если родители как-то участвовали в этом. Но у большинства-то все-таки таких условий не было. Поэтому для нас все это открытие было. И Яков Абрамович, конечно, он очень в этом смысле был, как сейчас говорят, продвинутый человек. Его поэзия уже было вот это все, так сказать, влияние 20-х годов.
Сейчас вы получили его книжку «Полное собрание стихотворений». Какое она вас впечатление произвела? Какие открытия, может быть, вы сделали, когда ее читали?
Ну, вы знаете, впечатление очень личное, потому что как-то сразу вспомнилось то время, вспомнилось какие-то многое вот так вот в его этих темах, то, что его волновало и всех нас волновало тогда. Все-таки они звучали очень как-то политически, социально близко. Ну и, конечно, потому времени такая необычная художественная форма, потому что официально, так сказать, более традиционные формы в поэзии только поощрялись. А у него все-таки она очень авангардная. Так что так у меня скорее вот это впечатление от этой книги. Все время она у меня лежит на столе, я так ее перелистываю, пересматриваю все время. И так все время как-то возвращается просто к тому времени, потому что прошло уж очень много времени, сейчас все по-другому.
Там есть и стихотворения, явно вдохновленные какими-то вашими разговорами, встречами и посвященные вам тоже.
Это как-то и трогает меня вот больше всего, конечно.
Какого он был склада человек? Скорее, меланхоличного, судя по стихам?
Да, он так как-то очень тихо себя вел. Так не помню абсолютно, чтобы вот он так старался кого-то там переспорить, перекричать, переубедить или еще что-то такое. Он очень спокойный был, спокойный, тихий человек. Очень скромно себя вел как-то. Он так, собственно, и выглядел.
Потом наступили 70-е годы, и возникла возможность эмигрировать. И я думаю, что и в вашем кругу постоянно возникали вопросы об эмиграции. Вы не помните, говорил ли он что-то и вообще размышлял ли на эту тему? Почему он не уехал?
Говорилось, конечно. Я не помню, что в нашем кругу вот так реально кто-то в те годы думал об эмиграции. Во всяком случае, как-то это все-таки еще тогда не было настолько вот. Где-то в конце 70-х, вот это да. В середине там 70-х годов уже вот тогда это более было популярно. А тогда это только-только как-то начиналось еще. Поэтому, да нет, у нас в то время нет. И он, по-моему, никогда на эту тему не говорил ничего. А вот покойный Сабгир, Холин, они как-то, по-моему, и не мыслили для себя лично, чтобы эмигрировать, уехать. Нет, не было таких. Во всяком случае, в нашей среде этого не было, потому что в Москве там много было всевозможных каких-то таких компаний, где там свои были совершенно взгляды, в том числе еврейские активисты, они очень активно уже в то время начинали действовать. Ну, там по-другому, может быть, это было. Нет, у нас Леонозова я не помню, чтобы вопросы остро стояли.
Он уже начал публиковаться в конце 70-х годов. Было несколько публикаций на Западе, в «Альманахе Аполлон» знаменитом и так далее. Вы как-то помогали ему? Это не через вас его рукописи попали за границу?
Нет, я непосредственно нет. Не помню, чтобы я передавал какие-то рукописи. Но дело в том, что у нас же ведь там уже в то время как-то власти не так это свирепствовали по поводу знакомств с иностранцами. К нам постоянно туда приезжали иностранные журналисты, мы общались как-то, и дипломаты, покупали там картины у художников, значит, и тоже интересовались и литературой, и поэзией. И это не было проблемой, вот так, передать там тетрадочку стихов или там несколько листиков со стихами. Да никакой проблемы тогда не было, уж настолько. Ну, там какие-то, может быть, там более серьезные, большие рукописи, за которыми власти следили, типа это вот Солженицынские там, или еще. Ну да, там, может быть, это было сложнее и опаснее, и труднее. Но так, конечно, несколько листиков передать со стихами, я не думаю, что тогда это было проблемой.
Вы не помните, когда вы с ним виделись последний раз? Он вас провожал, когда вы уезжали в 78-м году или нет?
Вы знаете, я этого не помню, а фотографии у меня, к сожалению, не осталось. Там, потому что на проводах было примерно до 50 человек, но сейчас я уже не могу вспомнить всех, я, может быть, так всего-то там 5-6 человек помню, вот кто был. Ну, для нас, во всяком случае, это было, конечно, такое событие, когда мы так как-то заняты были больше собой, поэтому я говорю, что очень трудно сейчас вот восстановить все то, что вокруг было. Нет, к сожалению, вот не помню последний раз, когда мы виделись.
Вы не переписывались уже после отъезда? Не сохранились у вас какие-нибудь его письма?
Нет, нет. Потом это так очень редко так доходили слухи, что вот жив. Тогда все-таки отъезд, это был не теперешний спокойный отъезд, когда поехали, могут вернуться, переписываться, звонить друг другу. Все-таки это было гораздо сложнее. Звонки далеко не всегда не доходили, и далеко не всегда можно было разговаривать. Да и люди побаивались, конечно. Переписка тоже самое. Нет, нет, мы не переписывались, не виделись с тех пор.
Художник Оскар Рабин.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу, посвященную выходу книги Яна Сатуновского «Стихи и проза к стихам». Том Сатуновского можно читать как своего рода энциклопедию советской послевоенной жизни. Поэт откликается на кампанию по борьбе с космополитизмом, волюнтаризм Хрущева, первую выставку Пикассо в Москве, публикацию «Одного дня» Ивана Денисовича и множество других литературных и политических событий. Слово составителю тома Ивану Ахметьеву.
Это впечатление совершенно правильно. Конечно, книга Сатуновского не может являться энциклопедией, но несомненно, что там очень много материала для понимания всех этих событий и того, как они отражались в умах тех, у кого были умы. Вот. И в этом смысле Сатуновский близок к своему товарищу и тоже великому поэту Всеволоду Николаевичу Некрасову, который тоже очень всегда был тесно привязан вот к этому советскому информационному потоку. Он как-то интересовался им, разбирался в нем, реагировал на него.
Я, конечно, с большим удовольствием нашел у него двустишие, посвященные радио «Свобода». «Свободу надо расковычить, Россию можно закавычить».
Да, да, это блестяще. Это очень остро сказано. Ну, конечно, это стихи. И не стоит им придавать значение политического лозунга.
По крайней мере, он был нашим слушателем, и это заметно. Есть у него и другие упоминания о нашем радио.
Не знаю, может быть, действительно, он был слушателем, но надо же иметь в виду, я вот тоже, например, был слушателем «Западных голосов». «Свободу» же в Москве совершенно невозможно было слушать. Ее глушили просто наглухо. А «Голос Америки» немножко просачивался в BBC, а «Свободу» это нужно было где-то далеко за городом уехать, и там, ну и там тоже за этим следили. Но это так, в скобках я добавляю.
Он же в Днепропетровске жил долгое время.
Детство его прошло в Днепропетровске, он там родился, но после войны он устроился работать по специальности в НИИ в электростале и работал там, значит, вот в качестве химика. Был хороший специалист в этой области, по-видимому. То есть жизнь его делится на такие две части. Ну, а электросталь — это уже почти Москва, и он в этот период был тесно связан с Москвой, а с Днепропетровском уже никакой связи не было, потому что вся семья уже переехала тоже оттуда. Он забрал родителей к себе в электросталь, и в основном была связь с Москвой.
На презентации книги «Стихи и проза к стихам» в Доме музея Марины Цветаевой выступил Раальд Протусевич, сын Марка Протусевича, фронтового товарища Яна Сатуновского. Они вместе работали в редакции армейской газеты «Патриот Родины».
Сатуновский в Праге показал свои стихи Илье Эренбургу. Эренбургу стихи понравились, но он, по словам отца, сказал ему, что только я и Шкловский можем их оценить, а печатать их не будут. Вы даже не представляете, какое трудное время нас с вами ожидает, сказал Эренбург. Ну вот кончилась война. Яков Абрамович перебрался под Москву в Электросталь. Он стал работать инженером-химиком по своей специальности. И возобновилась их дружба с Марком Михайловичем, и тут я уже очно познакомился с ним. Он, когда бывал в Москве, всегда заходил к нам, читал новые свои стихи, обсуждал литературные, иногда и политические новости. Сатуновский в Электростале разрабатывал какие-то специальные присадки или покрытия антикоррозионные, которые для стали оборонного значения были очень важны. И работа, которую он возглавлял, была представлена на Сталинскую премию. По мере того, как эта работа продвигалась по инстанциям, сверху дописывали всякие начальственные фигуры, а фамилия Сатуновского съезжала вниз до тех пор, пока она не исчезла вовсе. И вот этот этюд нам, значит, Яков Абрамович с юмором рассказывал, когда был в Москве. Это было в конце 40-х годов, еще при Сталине. После смерти моего отца в 1964 году Сатуновский продолжал дружбу с моей мамой Розой Марковной, ее мужем Иосифом Филипповичем Куниным, Юзи, как его называли, и сестрой мужа поэтессы Евгении Филипповны Куниной. Евгения Филипповна Кунина с молодых лет дружила с Пастернаком, а в последние десятилетия очень тесно дружила с Анастасией Ивановной Цветаевой. В книге помещено короткое стихотворение номер 753 с посвящением Р и Ю, то есть Розе и Юзе. «На все удивляются, никого ничему не учат, ну какие же они старички». Это было в феврале 1972 года. Бывал Яков Абрамович и у нас с Оксаной, с моей женой. В памяти остался такой светлый облик этого человека с многогранными талантами, очень остроумный, с очень парадоксальным мышлением, очень теплый и надежный человек. И, конечно, вот эта книга, которая сегодня представлена, она большой подарок всем, кто интересуется его поэзии, но особенно тем, кто знал его лично. Он умел слушать и хорошо читал свои стихи, и не только свои. У них с отцом были обширные такие обсуждения, разговоры на темы, кто нравится из поэтов, там они цитировали друг другу. Вообще интересные были разговоры.
Развеселили участников презентации книги Яна Сатуновского воспоминания Израиля Гарцмана, который работал с поэтом в «Электростале».
Надо сразу же, наверное, признаться, что для меня он не успел стать большим поэтом. Ну вот соседи, да? Вот соседи. Я, например, ну надо что-то купить в магазине. Он мог взять вот так буханку хлеба, авоську почему-то, чтобы с дырками, и все это видно. И меня это смущало до предела. И я думал, ну как это, ну что ты, не можешь сумку, что ли, как-то купить? Ну вот, а потом по работе, когда, ну мы тогда комсомольцы еще были, сейчас многим это не понять, что это такое, потому что сейчас хочешь с кем-то познакомиться, о чем-то узнать, все, интернет, раз, два, ты в Фейсбуке, у тебя там 1000 знакомых, а тогда глотком воздуха была наша газета, стенная газета. Ее ждали. Если она, например, не выходила, мне начинали звонить и говорить, что уже прошел срок, ты что не вывешиваешь? Ну вот. И мне стихи я сам писал. Думаю, ладно, это мелочь. Пишут все. Не всех печатают, но пишут. Я тогда считал все. А мне сказали, вот, ну, есть мужик, есть, правда, участник войны, ты только с ним осторожно. Вот. Ну, он рисует хорошо. Ну, я к нему подошел, говорю, здрасте, здрасте, мы вот соседи, да, ну, пора уж ближе познакомиться. И он говорит, так осторожненько, что вы знаете, я в общественной деятельности не участвую. Но по тем временам это была такая крамола, что можно было оглянуться по сторонам, и никто не слышал. Я был технологом опытного производства, он научный сотрудник, а все научные сотрудники, они рано или поздно приходят на опытное производство, потому что иначе не пропустят внедрение. У нас же концом считается внедрение. То есть когда ты что-то поставил на флот, в авиацию, в это, вот тогда да. Значит, сначала я должен выпустить опытную партию, потом я должен и так далее. То есть мне приходилось с ним общаться как с научным сотрудником в этом плане. И должен вам сказать, что одно из моих подозрений, что он не совсем как все, было от того, что его идеи были совершенно неожиданны, и почти всегда я принимал его в штыки. Потом, когда каждый раз вдруг выяснялось, что «а получилось у Якова Абрамовича, а что-то вроде не должно было получаться». То есть и в этом плане мы все, в общем-то, были, ну, можно сейчас уже признаться, когда уже столько лет, мы все были, в общем-то, слепы тогда по отношению к нему. Там был у нас в институте, много ему прощалось, он вел себя странно, но ему прощалось участник войны. Участники войны в те времена еще были все живы, все ходили в своих медалях. И, ну, мы думаем, ну, участник войны, может быть, даже и серьезно ранен где-нибудь там. И были всякие мысли. Может быть, даже и в голову, потому что непонятно. Нет, ну, потому что непонятно было. Ну, не ведет себя человек, как все. Например, мы все на субботнике. Ну, что тут плохого на субботник? Во-первых, хорошо. Во-вторых, потом выпивали по-хорошему. Он говорил, вы знаете, мне не трудно. Но я не могу в себе преодолеть это. Я не пойду. Я говорю, ты что такое? Как тебе не стыдно? Мам, вы же евреи, мы должны первыми с лопатой быть, первые сломом, первые это. Он говорит, да, в принципе, что-то в ваших словах есть. Но я себя воспринимаю, сказал еврею во вторую очередь. Я говорю, ну, конечно, у тебя жена русская. Короче, он был настолько неуступчив и в тех вещах, где я считал, что, ну что, трудно, что ли, переступить? Ну, болтают они на этой ну, зайди, поиграем в это, в крестики, нолики, в шашки там, послушаем. Он говорил, нет, я не могу. Я говорю, а вы же член партии? Да, но я вступал на фронте. И поэтому он вступал на фронте, отставали от него. И вот только когда он пустил меня в свою мастерскую, не поэтическую, а художественную, и когда я увидел его картины, я обомлел. А потом так получилось, что в Кемерово вдруг издали Бабеля. Вдруг неожиданно Бабеля. Я захожу, как сейчас помню, захожу в этот магазин, и так смотрю, я так думаю, Бабель стоит. Я этой продавщице говорю, беру все, беру все. А она говорит, а как это все? Я говорю, хорошо, я буду брать по одной. Вот. Она говорит, погодите. Пошла куда-то, видимо, к заведующему, что-то хочет Бабеля купить. А кто такой Бабель? Я говорю, ну, Бабель это известный марксист. Там, туда. Ну ладно, раз марксист. Ну, я купил этот мешок, притащил его в электросталь. Увидел его, и как сейчас помню, как я ему закричал, спите вы тут все, в Сибири уже демократию объявили. Ну, я ему подарил книжку, и вот это было первое знакомство, как вот он взял, у него на глазах показались слезы, и сказал, его все-таки издали. И после этого мне сказал, ну что, пожалуй, я поработаю с вами. И вот я несколько раз увидел его взгляд абсолютно... Ну, вроде сидит нормальный человек, разговариваешь с ним. Такое ощущение, идешь в воде, раздвигаешь воду, легко так. А потом вдруг раз, рука застывает, и тут какая-то глыба, ты ничего не можешь и не понимаешь, в чем дело. И тогда я догадался, что в Якове Абрамовиче два человека. После этой истории с Бабелем, вот мне повезло прям, он стал меня допускать. Вообще-то он не допускал. Не читал он своих стихов. Чужие – да. Он однажды принес мне Анинского и говорит, на, читай. Теперь-то я начал его стихи читать. Сначала с каким-то сопротивлением, потом все меньше. А тогда мы очень спорили, я ему сказал, что в России не подходит этот белый стих, этот верлибр, нам не годится, в России так много хаоса, надо рифма. Он мне говорит, осторожно со знанием, что нужно русскому народу. Потому что тогда проза совсем ему не годится, если она без организации. Я говорю, ну как же рифма же говорит, ну если не в рифму, это же не стихи, это же как-то... Он мне говорит, а что, вот ты вот отличаешь бег от ходьбы, в чем разница? Я говорю, ну медленнее вроде бы. Он говорит, нет, ты представляешь, говорит, вот ложится судья на пол и смотрит, коснулись две ноги. То есть если обе ноги в воздухе, то значит бег. А если не отрывается обе ноги, тогда ходьба. Вот говорит и ты, значит... Тут, говорит, сердце разрывается, а ты, говорит, лежишь и говоришь, две ноги оторвались, одна нога оторвалась. И еще я запомнил, про рифмы, я говорю, ну рифмы же все-таки нужны, они же помогают идти, это же как канат, по которому он мне сказал, вот, понимаешь, говорит, для меня рифма – это Бакин. Ты плывешь, ты видишь далеко. Чем, говорит, у тебя зрение лучше, тем лучше ты видишь далеко. И в принципе, говорит, нужно конец пути и начало, и больше, говорит, не надо. Мне кажется, у него это получилось. Я не верил, что это может получиться, но теперь, когда прошло уже столько времени, я стал достаточно стар для того, чтобы сравнить и прочитал всех поэтов, с которыми он имел дело, и кто жил рядом. И я думаю, что был выше по таланту. Это я вот теперь в свои 74 года так думаю.
В советских издательствах у Яна Сатуновского вышли 6 книг стихов для детей. Одну поэт подарил Израилю Гарцману.
Потом я сказал, послушайте, Яков Абрамович, вы же, наверное, пишете много стихи еще какие. Да, он сказал, но меня не печатают. Я говорю, а как же, что же это? Вот если все в рифму, все правильно, печатают же. Он мне говорит, на, сейчас я тебе одну книжечку подарю. Только ты начни ее читать сзади. Передано в производство 66-й год, отпечатано 70-й. 4 года, и кто-то остановил. Я говорю, детские стихи, что ж там может быть такого? В детских-то стихах чего? Он говорит, вот смотри, он написал, это не мое. Значит, тут такие стишки. Сказала сыну свинка, колкая щетинка, в луже у дорожки надо вымыть ножки, вымыть носик, пятачок, спинку, хвостик и бочок. Я говорю, ну чего, и хорошо, и нормально. Он мне сказал, мое было такое. И написал. То есть, ну теперь, когда вот опять началась борьба с этим, как это с детским этим, как называется, на П. Да, вот. То, видимо, тогда это все время в этих мозгах цикистских, которые все, видимо, плыли в этой части. Вот. А вот, говорит, мое. Малыш-галыш, куда бежишь? Малыш-трюх-трюх и в ложу плюх.
В книге Яна Сатуновского, подготовленной Иваном Ахметьевым, почти все стихотворения пронумерованы согласно спискам, сохранившимся в авторских записных книжках. Опубликованы некоторые незаконченные стихотворения, а также тексты, исключенные автором из канона. Иван Ахметьев.
Дело в том, что я познакомился с Некрасовым где-то около 81 года. Была даже идея съездить в Электросталь и навестить, как говорил Всеволод Николаевич, дядю Яшу, но, к сожалению, мы не собрались и не успели, а в 82 году он уже скончался. Но вот общие знакомые, да, были. Я, конечно, был знаком с Хойным, с Абгиром. Но стихи Сатуновского вот впервые я получил от Некрасова. Если не читать там из датских публикаций. По-моему, впервые в «Ковчеге» прочитал о Буковском.
Он писал о себе: «Я маленький человек, пишу маленькие стихи». Вы вот работали в его архиве. Там было ощущение, когда вы работали с его рукописями, что он ожидал посмертной славы, что он думал, что когда политические обстоятельства изменятся, все это будет опубликовано? Или вот он писал вот так вот на карточках для себя?
Он писал для себя, но он, вообще говоря, пытался как-то все привести в порядок. И сам факт, что он вел нумерацию стихотворений и составлял списки, это отчасти для себя, но отчасти, может быть, он имел в виду, чтобы вот нам было легче разобраться впоследствии, когда пришло время для посмертной славы. На самом деле, он до конца жизни, у него продолжался вот этот творческий процесс, и все-таки размышления о славе, они где-то были на заднем плане, и основной для него был интерес что-то написать, как-то среагировать на какие-то изменения, которые происходят внутри и вовне творческим.
Иван, ваше любимое стихотворение Сатуновского?
Вы знаете, почему-то одно из первых стихотворений, которое я прочитал, оно мне навсегда врезалось в память, я очень люблю, хотя оно может быть не такое содержательное. «Этаж чертовня из забора, и та или не та, коза или корова, и теткин говорок, тое, мое, но лейтенант не тот, тот был майор».
И есть еще замечательное стихотворение про метро, которое кончается так: «И где среди живых существ любой породы случаются и генерал-майоры?»
Да, это изумительно. Да, это мы все, вот кто в Москве живет, с детства приучены к таким наблюдениям. Вдруг действительно какой-нибудь генерал-майор в папахе среди прочих пассажиров возникает, вдруг что-то еще, это прекрасное.
Вот стихотворение, которое мы вспоминали с Иваном Ахметьевым полностью. Люблю толпиться в катакомбах пышного метро, где днем и ночью от электричества светло, где пыль в глаза, но не простая, а золотая, где прилетают, улетают, прилетают, улетают, где можно женщиной роскошной подышать, потрогать женский мех и хвостик подержать, и где среди живых существ любой породы случаются и генерал-майоры. А сейчас голос поэта. Ян Сатуновский читает стихотворение, написанное в 1938 году.
У часового я спросил: «Скажите, можно ходить по плотине?» «Идите», — ответил часовой и сплюнул за перила. Сняв шляпу, я прошел по плотине, овеянной славой, с левого берега на правый, статью из Конституции прочел. Так вот он, Днепрострой, я вижу символ овеществленного труда, а подо мной стоит вода, с одной стороны выше, с другой стороны ниже. Ты стал сатирой и умора, живешь и радуешься тому, что можно жизнь прожить без горя и не молиться никому. А сколько горя есть на свете, от скарлатины умирают дети, старуха моет унитаз, войну зовет противогаз, войну зовет противогаз. Вчера, опаздывая на работу, я встретил женщину, ползавшую по льду, и поднял ее, а потом подумал: дурак, а вдруг она враг народа? Вдруг, а вдруг наоборот, вдруг она друг, или, как сказать, обыватель, обыкновенная старуха на вате, шут ее разберет. В отвыкшей бить жидов стране, что душу перевернуло мне? Зарыты старые рубаки из черной сотни, черный сон. Еврей в украинской рубахе, твой друг, медалью награжден, да ты и сам женат на русской. Чего же тебе еще, еврей? О чем вздыхаешь ты, еврей, поскрипывая костью узкой? Как мне сказать стране моей, как объяснить ей, маме, маме, какими русскими словами о жути жить, о боли быть в Берлине жалким юды, жид? Один сказал: не больше и не меньше, как начался раздел Польши. Второй страстно захохотал, а третий головою помотал. Четвертый, запинаясь, преподнес раздел красотку и в постель унес. Так мы учились говорить о смерти.